Глава восьмая. Чёрная рука. В тот день Сева ещё плохо разбирался в нравах и отношениях в Снежном Королевстве, поэтому удивился, когда царевна-лягушка по имени Кристина отказалась садиться на трон рядом с Мамином и прошла к свободному стулу возле Севы Савина и уселась там. «Давно не виделись, жених», — сказала она. У царевны-лягушки были особенные, сверкающие глаза. Из них непрестанно выскакивали смешинки и летали по воздуху. В лагере она была совсем не такой. Заметив удивление на физиономии Севы, она сказала: «У тебя в лагере я была перепугана. Меня каждый пришибить мог. Я и в тебе не была уверена. Риск был такой, что у мамы случился гипертонический кризис. Знаешь, что это такое?»
«Конечно, знаю. У бабушки был гипертонический криз.
А тут я дома. Ты только попробуй меня тронь, и будешь не жилец на этом свете». Царевна рассмеялась звонким смехом, будто стеклянные колокольчики посыпались с потолка.
«А ты здесь всегда живёшь?» — спросил Сева.
«Я окончила школу в Оксфорде», — сказала принцесса, «и приехала на каникулы. Ты не думай, никто в Англии не знает, кто мои родители».
«А зачем ты в Оксфорде? То есть, что ты там делала?»
«Училась, и неплохо», — сказала принцесса.
«Но ты же волшебная».
«Ну вот, опять 25. Ты думаешь, все здесь уроды?»
«А разве ты не Снегурочка?»
«Ничего подобного. И мой папаша вовсе не Дед Мороз, а простой советский зимовщик. Гидрограф. Пенкин. С дрейфующей полярной станции Северный полюс 7. Он заблудился в пургу, чуть было не замёрз, а моя мама, которая пошла погулять по холодку в районе дрейфующих льдов, увидала замёрзшего папу, влюбилась в него и велела медведям принести его к себе в летний дворец, который находится у неё на острове Шпицберген. Там папа прожил почти полгода. Но потом им с мамой пришлось расстаться, потому что мой папа стал тосковать по своей предыдущей семье и другим детям. И сбежал от мамы и пропал без вести. Может, даже он остался жив, и его укрывают в какой-нибудь воинской части на Кольском полуострове. А может быть, он попал в трещину или в полынью и сгинул. Я несчастная сиротка».
«А голова не болит?»
«Ага, вспомнил. У меня там до сих пор шрам не зажил. Разве можно от лягушки корону отрывать?»
«А её тебе пришили?»
«Дурак! Она у меня выросла. У всех принцесс нашего снежного королевского дома вырастают на голове бриллиантовые короны. Иначе как нас отличишь от обыкновенных принцесс?»
Тут Кристина увидела обалдевшее лицо своего жениха и расхохоталась.
«Кристина!» — крикнула её мать. — «Сейчас же перестань издеваться над нашим гостем!»
«Уже перестала!» — ответила Кристина. «Он поверил, что у меня бриллиантовая корона на голове растёт, а из ушей растут серёжки».
«Ну разве у вас разберёшься?» — обиделся Сева. «Тогда не говорите, что вы волшебные».
«Но ты же видел, как я была лягушкой?» — воскликнула принцесса.
«И ещё хвастался. Я верю в сказки. Тебя из-за этого к нам позвали. А теперь ты в кусты?» «В какие ещё кусты? Я же здесь сижу».
«Тогда ешь мороженое. У нас здесь лучшее мороженое за полярным кругом. К нам из Арабских Эмиратов джинны приезжают, чтобы мороженого поесть».
«Опять врёшь?»
«Ничего я не вру. Ты попробуй, а тогда говори».
Она зачерпнула круглой серебряной ложкой 3 шарика мороженого из серебряного ведра и поставила бокал с ними перед Севой.
«А бриллиантовые короны делает мастер Звянг», — сказала она. «Знать надо. Ему из самых глубин земли гномы бриллианты достают. Ты с ним скоро познакомишься. Может, даже завтра».
«Почему?»
«А когда тебя будут готовить к путешествию, он что-нибудь для тебя сделает. Он всё умеет».
Принцесса положила в рот шарик мороженого. Сева последовал её примеру. Ничего подобного ему ещё не приходилось есть.
Мороженое тут же растворилось во рту без остатка, и у него, оказалось, был не только апельсиново-земляничный вкус, но и послевкусие, когда само мороженое проглотилось, во рту началась довольно приятная битва мятных иголочек с малиновыми подушечками. Пришлось съесть еще шарик мороженого, чтобы погасить эту битву. А второй шарик был ванильно-шоколадным, а послевкусие у него было совершенно невыразимым. И Сева чуть не прослушал, как Кристина говорила.
«Я сама хотела пойти искать подземное царство, даже в мультипликатор пыталась залезть, но не получилось. Оказывается, во мне все же много волшебной крови, не берет меня мультипликатор. А жалко. В крайнем случае мы бы с тобой вместе пошли. Ты мне нравишься, и ты не трус».
Только она это сказала, как Сева страшно опозорился. Но, возможно, на его месте опозорился бы каждый. Любой нормальный человек, попавший в волшебное королевство. Потому что, когда он сам решил зачерпнуть из серебряного ведра еще немного мороженого и подвинул ведро к себе, то из ведра неожиданно вылезла по локоть черная рука с когтистыми синими пальцами и попыталась схватить Севу когтями за нос. В следующее мгновение Сева оказался под столом. И все было бы еще не так отвратительно, если бы рука не полезла за ним под стол. И Сева, наш маленький герой, как называла его Снежная Королева, на четвереньках побежал под столом, натыкаясь лбом и плечами о ноги, лапы, сапоги и копыта гостей. А рука неслась сзади и порой хватала его когтями за штаны. На пути у Севы показалась большая человеческая рука, которая подхватила Севу за ворот и вытащила из-под стола. Сева от ужаса даже голос потерял, а только задыхался. И тут он сообразил, что добежал до Снежной Королевы, а вытащил его Нильс, ее муж, или, как его называли при дворе, дед-консорт. Дед Мороз посадил Севу на колени, а другой рукой схватил черную руку и изо всех сил кинул ее в угол комнаты. Там на руку накинулись облезлые летние песцы, которые стали рвать ее и драться к веселью гостей.
«Что ж ты, Кристя!» — укоризненно произнес Дед Мороз. «Нашего гостя не остерегла».
«Так неожиданно», — ответила принцесса. «Я даже сообразить не успела. Прости, Сева».
«Что бы наша Кристина попросила прощения?» — задумчиво произнес Дед Мороз. «Такого я не помню».
«Потому что мы друзья», — громко ответила Кристина. «Иди сюда, Сева, мороженое еще осталось». «Без шуток», — оборвала ее мать. «Во всем есть свои пределы».
Сева был согласен с королевой. Есть мороженое из ведра, в котором водятся черные руки, это выше возможностей нормального человека. Обед был в полном разгаре. Некоторые гости обожирались, другие оппивались. Графины с этикетками «Водка, льдышка» и «Ликер Айсберг» пустели на глазах. Снежная Королева поднялась со своего места и сделала это так, что никто не обратил на ее уход внимания, если не считать нескольких человек, на которых, уходя, она указала пальцем. Те тоже поднялись и пошли к дверям следом за королевой и Севой, которому тоже дали понять, что пора уходить. Вышла из-за стола и Кристина. Королева возвратилась в кабинет и села в кресло, а те, кто пришел, остались стоять.
«Я вас долго не задержу», — сказала она. «Все вы уже знаете Всеволода Савина, нашего друга и помощника. Он отправляется в трудный и, может быть, смертельно опасный поход вглубь земли. Он должен узнать все, что необходимо о подземном царстве, которому мы соизволили дать условное название «убежище». Мы намерены подарить его тем существам, которым грозит на земле гибель. У каждого из вас есть нечто полезное для Всеволода. А ты, Всеволод, слушай и запоминай».
Королева показала нам мрачного горбатого старика с черными крашенными волосами. В левый глаз у него было вставлено сильное увеличительное стекло, с которым он никогда не расставался. Одет он был в черный, кое-где порванный и кое-где прожженный халат.
«Ты видишь, Всеволод, величайшего в мире ювелира и кудесника. Имя его — гном Перекантор».
Гном Перекантор поклонился, но как-то криво и будто бы нехотя.
«Не смотри, что он кажется таким злым и нелюдимым», — сказала королева Роксана. «Просто он всегда очень занят. Правда, Перекантор?»
«Можно я пойду?» — сказал гном. «У меня в тигле золото перегорит».
«Иди, иди. Только скажи, когда Всеволоду к тебе явиться».
«А пускай завтра с утра и заявляется», — ответил ювелир и камнерез.
Взор снежной королевы обратился к следующему специалисту. Если бы это не был житель волшебного королевства, Сева принял бы его за жулика, за простака, который подходит к вам на улице и говорит: «Смотрите, вон кошелек лежит, давайте его подберем, а деньги поделим». Не дай бог вам попасться на удочку и дать жадности вас одолеть. Все потеряете. И те деньги, что лежат в подброшенном кошельке, и свои собственные. Был он кудрявенький, розовый, похож на барашка, хоть у барашков и не бывает розовых мордочек. Глаза у него были кроличьи, а ушки все время двигались, как у трусливого кота.
«Ахаль», — сказала снежная королева, — «портной».
«Позволю себе заметить, ваше величество», — пропел портной Ахаль, — «я лучший портной в вашем королевстве, а также в скандинавских странах».
«Когда ты назначаешь встречу Всеволоду?»
«Сегодня снимем мерку, завтра сделаем примерку, послезавтра хоть на парад».
«Отлично», — сказала королева. «Кто следующий?»
«Разрешите прервать вашу беседу», — послышался бас от двери. «Я вернулся».
Там стоял снежный человек, начальник охраны.
«Ну что, поймал?»
«Далеко не уйдут», — ответил снежный человек.
«Ты настоящий полковник», — сказала принцесса Кристина. «Все преступления и события ты тут же берешь под личный контроль, но не поймал еще ни одного вора и не раскрыл ни одного убийства».
«И не было у нас убийств», — ответил снежный человек.
«Мультипликатор действует?» — спросила королева.
«Испытаем в любой момент», — ответил снежный человек.
«Вот с тебя и начнем», — сказала королева. «А уж потом к оружейнику и к веревочнику, а также к осветителю и главному повару».
Снежный человек пошел к дверям, Сева за ним, а Кристина сказала: «Мама, Севе нужно сопровождающее лицо. Подумай, он и полдня тут не пробыл. И хоть он храбрится, но внутри трясется. По себе знаю, когда меня хулиганы начали ножом резать».
«Немедленно прекрати! Пожалей свою единственную маму!» — закричала королева Роксана. «Что бы подумал твой папа, если бы узнал, что русские дети режут тебя ножиком? А я тебя не уберегла!»
Снежный человек первым вышел из кабинета. За ним шел Сева. А принцесса-лягушка замыкала шествие. И хоть Севе не очень было приятно слышать, что он внутри трясется, но, честно говоря, с Кристиной было как-то спокойнее. Своя герла в лагере познакомились.